Ейская епархия стала одной из немногих, где создан церковно-исторический кабинет. Несколько лет по благословению епископа Ейского и Тимошевского Германа специально созданная комиссия изучала историческое наследие в благочиниях епархии. Было проведено несколько экспедиций и составлен план изыскательских работ. Собран уникальный материал, и на его основе подготовлена экспозиция, торжественное открытие которой состоялось накануне Нового года.
Мы постарались сделать все возможное, чтобы отобразить в экспонатах экспозиции нашего музея историю нашей дорогой земли. Это связано и с историей светской, историей нашей церковной, религиозной жизни.
После молебна на благое начинание, которое возглавил правящий архиерей, алая лента на входе в здание, где расположен кабинет, была перерезана. В торжественной церемонии принял участие глава города Валерий Кульков. Он коренной житель Ейска, и открытие еще одного музейного учреждения – радостное событие не только для города, но и для него лично.
Именно на Ейской земле решал наш атаман Чепега, где быть в столице Кубани. Поэтому с Ейска начинается Кубань. Очень приятно, что сегодня такой вот исторический церковный кабинет появился на Ейской земле. То есть Ейская епархия, ну, еще раз говорю, с Ейска начиналась Кубань, поэтому, наверное, православие, вот именно кубанское православие начиналось именно с нашей земли.
Владыка Герман отметил, что двери церковно-исторического кабинета будут открыты для всех.
Мы хотим вот этим, этот кабинет, собственно говоря, эту площадку подарить городу, Ейску, для того, чтобы сюда приходили школьники, сюда приходили студенты наших учебных заведений, сюда приходили все, кто неравнодушен к истории нашего края, нашей дорогой кубанской земли.
Преподавателям различных образовательных учреждений Ейска хватило беглого взгляда, чтобы понять необходимость такого кабинета в их повседневной работе.
Я тоже думала, что это кабинет. Мы привычные иметь кабинеты в школах. Кабинет кубановедения, русского языка и литературы. Но это тянет, конечно же, на музей. На огромный, прекрасный музей. Правда, дети?
Да.
Вот. И хочу сказать, что то, что сегодня здесь случилось, это день рождения музея. Вот, и это такое большое подспорье учителям нашим, учителям основ православной культуры, методическое подспорье. Теперь мы здесь будем частыми гостями.
В числе приглашенных на торжество генеральный директор Краснодарского государственного историко-археологического музея заповедника имени Фелицина Андрей Корякин. С точки зрения специалиста, создатели церковно-исторического кабинета потрудились на славу. Экспозиция расположена с соблюдением всех требований музейного дела, учтены особенности хранения экспонатов и документов.
Все, кто участвовал в создании этого исторического кабинета, сделали большое-большое дело. И я понимаю, что это очень важно. Сейчас все-таки время трудное достаточно, и вот таких благих дел немного. Поэтому от себя хочу всех поблагодарить. Большое спасибо.
Каждая экскурсия – погружение в мир прошлого. Диакон Олег Бесхлебный о любом экспонате может рассказать множество интересных историй. Ведь фотография или предмет – это только повод вспомнить то или иное событие из жизни наших предков. Так, например, слушатели узнали много нового об уровне преподавания в церковно-приходских школах. И советский миф о его примитивности был полностью развеян.
Мне в руки попался учебник издательство Сытина, такого известного в Петербурге. Учебник издан в 1909 году. Учебник по интересному предмету. Называется «Дедуктивная и индуктивная логика». Дело в том, что у нас-то логику начали преподавать только после перестройки. Вообще-то наука была запрещена. Но что я внизу увидел? Какую надпись? Этот учебник был предназначен для 4 класса церковно-приходской школы.
У владыки Германа экспозиция вызвала свои ассоциации.
Первый храм здесь у нас вот на северо-западе Кубани был Преображенский. Собор он, естественно, был разрушен в свое время, этот храм, станица Старочербиновской. Собор мы заложили в прошлом году через преображение Господне. И я сделал в свое время дар облачение, диаконское облачение. Вот оно здесь представлено в качестве экспоната в музее. Облачение, которое одевали священнослужители еще в дореволюционное время. Очень богатое, красиво вышитое облачение. На спине тоже видим вышитое изображение. Это фрагмент как раз евангельского сюжета, который повествует нам о преображении Господне. Вот какие-то такие действительно моменты начинаешь сопоставлять и приходишь к пониманию того, что само событие преображения, сам праздник преображения, он говорит о том, что нам необходимо преображаться, необходимо приближаться к Богу и это делать через добрые дела и через добрую христианскую жизнь.
Правящий архиерей не только благословил, но и был вдохновителем создания церковно-исторического кабинета.
Все это проходило через мое сердце, потому что я каждый день интересовался у того коллектива, который занимался подготовкой. Вот, это и шло и финансирование, вот, тоже было связано с этим, тоже мое беспокойство. Финансирование по поводу подготовки и сбора и экспонатов. И часть материалов, которые представлены здесь, я сам лично передал из своей личной библиотеки, там, из своих архивов личных, я передал для того, чтобы наполнить вот витрины экспонатами. Теперь просто я радуюсь тому, что получилось. То есть здесь очень такая приятная для этого атмосфера. Вот, и достаточно площади места для того, чтобы проводить разного рода такие мероприятия. Вот. Но я думаю, с другой стороны, еще и храм будет более привлекательным. Я имею в виду, Введенский храм будет более привлекательным, поскольку сюда будут приходить группы школьников, мы надеемся, студентов, жителей, в летнее время отдыхающих. Вот. И очень бы хотелось, чтобы, посещая музей, чтобы люди обязательно заходили в храм Божий.
Важно отметить, что экспозиция будет постоянно меняться. Изыскательские работы продолжаются. Да и люди уже приносят в дар кабинету свои семейные реликвии. Организаторы планируют проводить здесь тематические выставки, встречи, семинары по различным направлениям. А отзывы первых посетителей самые восторженные.
Очень все настолько интересно, очень так познавательно, что классно, все понравилось.
В своей работе организаторы и сотрудники церковно-исторического кабинета руководствуются фразой патриарха Московского и всея Руси Кирилла. История – это не то, что просто было, а то, что есть сейчас и живет в нас.
Дорогие наши телезрители, мы продолжаем наш с вами разговор об основах православной веры. И сегодня мы начнем с вами достаточно длинный цикл размышлений о символе веры. Что такое символ веры? Для чего он необходим? Почему к нему такое трепетное отношение в православной церкви? Сразу нужно сказать о том, что еще в древней церкви были символы веры. Уже во времена апостолов. Вспомните, как апостол Петр от лица всех учеников Господа говорит, обращаясь к Спасителю: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Короткая формулировка, но в ней заключена великая истина, догма, основа нашей веры. Вот эту краткую фразу мы уже можем называть символом веры. Более развернутые символы веры стали появляться уже после апостольский период, когда в коротких, но четких формулировках выражалась наша вера, то, во что мы верим. Наш современный символ веры, который мы читаем ежедневно в утренних молитвах, который всегда поется за божественной литургией и который каждый благочестивый христианин неоднократно повторяет в течение дня, был сформирован уже в период Вселенских соборов. Как известно, на Первом и на Втором Вселенском соборе. И состоит он из 12 пунктов, или, как мы говорим, еще из 12 членов, где излагаются наши основные вероучения, где излагается основа нашей веры. Именно поэтому в символ веры никогда не допускались какие-либо вкрапления, никогда не принимались какие-либо изменения, дополнения, и никогда церковь не позволяла убрать какое-либо слово из символа веры. Итак, первый член символа веры. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Мы сегодня с вами буквально немножко разберем вот этот вот первый член символа веры. Частично. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя. Прежде всего, мы православные верующие христиане исповедуем веру в единого Бога. Христиан нельзя назвать политеистами. Христиане монотеисты. Мы верим в одного единого Бога. Да, троичный в лицах. И для многих это очень бывает непонятным. Для многих именно эта догма и истина является камнем преткновения для понимания христианства. Но мы не говорим «три Бога». Мы говорим о том, что Бог один. Верую во единого Бога. Далее мы говорим о том, что Бог Отец, первое лицо Святой Троицы, и называем Его Творцом Вседержителем. Для нас принципиально важно, что весь тот мир, который нас окружает, является божественным творением. Он не произошел из ниоткуда. Он не произошел из небытия сам по себе. Мир этот сотворен Богом. В нем есть божественное начало. Потому что он не произволен, не хаотичен. И создавая этот мир, Бог заложил особый внутренний духовный ритм, нарушая который человек в этом мире погружается в хаос. Говоря о том, что мир сотворен Богом, веруя в эту догму и истину, мы берем на себя очень большую ответственность, как мы должны относиться к окружающему миру. И сегодня эта тема очень актуальна в современном обществе, обществе потребления, когда люди берут от природы все, что человеку необходимо, при этом не имея никакой ответственности. И церковь против этого явления в современном мире возвышает свой голос, напоминая человечеству об ответственности того мира, в котором мы живем, который Бог дал нам, людям, живущим на земле, как мы читаем в Священном Писании, вселил человека Бог в раю для того, чтобы возделывать. И вот это возделывание должно продолжаться и до сегодняшнего дня в глубоком понимании той величайшей ответственности, которую мы имеем за этот мир.
В Евангелии описывается одно из самых интересных чудес Христа. Этот сюжет называется «Хождение по водам». В чем, собственно, смысл этого сюжета? Апостолы, рыбачи на море, попали в бурю. Они очень испугались, стали молиться, и вдруг увидели, что к ним идет Господь. И не просто идет, а Он идет по воде. Конечно, это было такое изумление, но даже при этом изумлении Петр сказал: «Господи, а могу ли я так ходить?» И Господь сказал: «Да, иди ко мне». Петр встал и пошел по воде. Пошел, но в какой-то момент он испугался и начал тонуть. И вот, наверное, вот этот момент явился причиной для творчества многих художников. Но мне хотелось бы поговорить о творчестве наших отечественных художников. Начинать нужно, наверное, с великого русского художника Александра Иванова. Вот его работа «Хождение по водам», она, наверное, интересна тем, что это незаконченная вещь. Это акварель. И самое интересное в том, что здесь как бы хорошо виден момент, как Петр стоит на коленях на воде, пытается подняться, и Господь, который протягивает ему руку. Но вот образ Христа, он написан как бы прозрачным. В отличие от всего другого, хотя, в общем-то, вся как картина, в общем-то, это акварель, она полупрозрачная, но фигура Христа, она вот как бы невесомая, она невидимая. Естественно, говоря о наших художниках, нужно вспомнить великого нашего мариниста Айвазовского. Вот этому сюжету автор прибегал очень много раз. То есть у него очень много вариаций на эту тему. Но нужно сказать, что Айвазовский в первую очередь маринист. Есть даже такая особенность, что фигуры людей, как правило, на его работах писали совершенно другие художники. Он рисовал море. И поэтому, конечно, как бы он не мог выразить весь драматизм этой ситуации и всю динамику сюжета. Но тем не менее, вот море – это бушующее море, море человеческих страстей, оно очень ярко изображено на его полотнах. Очень интересная работа художника начала, конца 19-го, начала 20 века Михаила Врубеля. В серых таких тонах, очень динамичная, все в движении. Эта работа притягивает к себе именно вот этим действием, действием, которым пронизана вся картина. Интересный художник, театральный художник Беклемишев, его интересная работа «Хождение по водам», он попытался изобразить это так, как это было на самом деле. То есть это действительно Палестина, и море такое, не наши северные моря, оно вот такое палестинское, и рыбаки палестинские. Тем не менее, все равно чувствуется, что это взгляд на Палестину. На самом деле это вот, оно все пропитано, как говорится, русским духом. Очень интересная работа современного ростовского художника Артура Аванесяна. Здесь нету апостолов, здесь есть только море и идущий Христос. Причем все это в какой-то дымке, и непонятно, это Христос, идущий по водам или уходящий от нас куда-то. И, наверное, в этом и прелесть этой картины. Интересная работа новороссийского художника Романа Белоусова. Если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, что это другое цветовое решение, но как бы это новое прочтение уже сюжета, который дал Александр Иванов. Самое интересное, что современный художник, который работает совершенно в разных направлениях, вот есть такое направление наивисты, да, то есть они как-то наивно вот все изображают, может, полудетски, но это направление, в общем-то, имеет место быть, и никуда мы от него не денемся. Очень интересная работа грузинского мастера Давида Патиашвили. Это, в общем-то, иллюстрация книги «История об Иисусе». Пусть она детская, но все равно вот мы видим события, то, которое происходит. Другой хабаровский художник Александр Лепетухин, он тоже вот как бы наивист, но в его картине нет многофигурности, есть две склоненные фигуры, склоняющаяся фигура Христа и тянущаяся к нему фигура апостола Петра. И вот, несмотря на всю эту наивность, мы как бы видим за этой наивностью целый канон русской иконописи. Ну и, конечно, хотелось бы отметить работу Петра Чеканцева. Здесь нет вообще фигур апостолов. Здесь есть тоже только вот море, такое бушующее, темное какое-то, серое море. И светлая фигура – это именно фигура. Там невозможно различить черты лица, но мы все понимаем, что это Христос. Тот светлый маяк в море нашего бушующего вот бытия – это тот свет, на который мы должны идти. И тот свет, который, в общем, помогает выжить в этом море житейском.